Se slobodem. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы фестиваль «Арлекин» и Петр Зубарев из Мариинска. Во второй части передачи «Утомленный солнцем предстояние» и «Дом Гринштейна, этаж четвертый». В Петербурге завершился 7-й Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин», и рассказывает о нем Татьяна Вольцкая.
Фестиваль детских театров «Арлекин», задавшийся целью обновить, встряхнуть и поднять на достойную высоту российское театральное искусство для детей, в этом году представил как никогда обширную программу. Свои спектакли в Петербург привезли театры и из Якутии, и с Урала, и из Поволжья, и из Калининграда, и из многих других регионов России. Это особенно удивительно, поскольку кризис не мог не сказаться на бюджете фестиваля, говорит генеральный директор национальной премии и фестиваля «Арлекин», директор детского музыкального театра для детей «Зазеркалье» Евгений Ганеев.
Размахнувшись на большую программу, попали в очень жесткие финансовые условия. Всегда было не очень просто, но и тем не менее. В этом году это просто очень тяжело. Театры за свой счет тоже было вызвано кризисом. Сами за все платят. Мы только их координируем. Новшества тоже вызваны, наверное, кризисом. Так не сумел приехать в Московский театр «Оперетты» с своим Карсоном, то выехала жюри к нему. Может быть, так будем и поступать с громадными театрами. На театр приезжает по 127 человек. Может быть, будем отсматривать тоже на месте.
Но тогда петербургские зрители уже не увидят.
Да, да, к сожалению.
То есть это как-то, ну тогда можно вообще сделать фестиваль выездной жюри?
Нет, нет, это только в форс-мажорных обстоятельствах. Это не система, нет, нет.
«Арлекин» всегда полон неожиданностей, замечает Евгений Ганеев.
3 года Петр Зубарев один из города Мариинска. Там козы ходят в городе. Какой театр? И вдруг он победил огромный театр.
Такого количества иногородних театров на «Арлекине» никогда не было, говорит директор-распорядитель национальной премии и фестиваля Марина Корнакова.
2 из 6 конкурсных спектаклей идут на национальных языках. Это якутский ТЮЗ и башкирский национальный драматический театр имени Мажиты Гафури. Естественно, спектакли с синхронным переводом. Это такое разнообразие жанров, форм и средств выразительности. Спектакли от авангардных каких-то экспериментальных, как театр «Странствующие куклы» господина Пыжоса к спектаклям «Миньона». Это и такие достаточно традиционные, академичные, очень добротные, профессионально сделанные спектакли, как «Лорд Фонтлерой» Калининградского драматического театра. И это игровые, как «Хэппининг», сделанные спектакли, как башкирский спектакль «Мастер и подмастерье». Есть такие замечательные национальные сказки, как созданные на основе эпоса «Алан Хо», спектакль якутского ТЮЗа «Камень счастья». Надо сказать, что якутский спектакль у нас уже 4-й раз в программе фестиваля. Это были 2 раза спектакли Нюрбинского театра, и 2-й год к нам приезжает якутский ТЮЗ. Вне конкурсной программы тоже это Татарстан, это Поволжье, город Выборг, театр «Святая крепость», это РАМТ, Российский академический молодежный театр, замечательные спектакли, постановки выпускников Сергея Жиновача, молодых режиссеров. То есть такого разнообразия у нас, пожалуй, не было никогда.
В этом году жюри «Арлекина» возглавил Анатолий Праудин.
Идея была такая, чтобы в состав жюри вошли лауреаты премии «Арлекин» минувших лет. Возглавляет жюри Анатолий Праудин, лауреат 2005 года. В жюри также вошел Петр Зубарев, театр «Желтое окошко», город Мариинск. В жюри вошла замечательная наша актриса Ирина Леонидовна Соколова. Также Сергей Петрович Баневич, композитор, который в прошлом году получил «Арлекин» высшую национальную премию за великое служение театру для детей, так же, как и Ирина Леонидовна Соколова. Кроме того, в состав жюри входят, как всегда, ведущие театральные критики.
Марина, вот у вас на фестивале идут спектакли на национальных языках с переводом. Но ведь детям, наверное, трудно их воспринимать.
Настолько говорящая пластика, что дети понимают и сюжет, и взаимоотношения героев даже без наушников. Дети же считывают эти содержания гораздо тоньше, чем мы. Башкирский национальный драматический театр имени Мажиты Гафури – это главный национальный театр в Башкирии, и там работают молодые режиссеры. они поставили игровой с интерактивными формами общения с детьми. Спектакль рассчитан на детей, которые сидят вокруг на подушках. Они сказали, что очень бы хотели представить вообще башкирскую культуру, башкирскую музыку буквально в 5 минут, дать понять детям, что такое Башкирия, а потом уже начать спектакль. Церемонию закрытия фестиваля в этом году у нас делает якутский театр. Это потрясающе. Они на основе своих ритуальных шаманских дел будут оформлять нашу церемонию закрытия.
Очень важная внеконкурсная программа. Фестиваль открылся как раз внеконкурсным спектаклем «Иваново сердце».
Этот спектакль уже совершенно легендарный. Это открытие фестиваля «Арлекин», лауреат 2006 года, который получил не только статуэтку «Арлекина», но и грант на постановку нового детского спектакля. И он поставил новый спектакль «О рыцарях и принцессах». И вот эти два спектакля «Иваново сердце» и «О рыцарях и принцессах», я очень много езжу по фестивалям российским. То есть это нарасхват, потому что это, наверное, лучшее, что сегодня есть на стране.
Но фестиваль – это не только спектакли, это и выставки, и семинары, и видеопоказы, и презентации новых проектов, и две лаборатории молодых режиссеров – «Ярмарка идей» и «Молодые режиссеры детям», организованные в форме как словесной защиты новых театральных находок, так и в форме коротких показов, подготовленных в дни фестиваля. Вот, например, молодой режиссер Валентина Мазалькова из Петербургской театральной академии показывает отрывки из «Бибигона» Чуковского.
Я живу на даче Переделкине. Это недалеко от Москвы. Вместе со мною живет крохотный лилипут, мальчик-спальчик, которого зовут Бибигон. Откуда он пришел, я не знаю. Он говорит, будто он свалился с Луны. Но мы не слишком-то ему верим. И я, и мои внучки, тата и Лена, мы все очень любим его. Да и так же скажите.
Ну все, товарищи, я требую общественность суда. И я хочу вам сказать следующее, что буквально позавчера, 7 июня, сидел Бибигон под большим углом и спорил о чем-то с моим.
А дальше начинается некая свалка, где все хором кричат текст, и я боюсь, что ребенок-то уж точно ничего не поймет. Мне даже показалось, что замирающий голос Чуковского в начале – символ режиссерского подхода. Детская тема замирает, возникает взрослый спектакль, где дедушка грубо флиртует с кухаркой, а стрекоза красуется в костюме авиатора начала века. Это и есть лаборатория, и, может быть, здесь лучше, чем где-либо видно, что проблема современного театра для детей существует.
Жюри фестиваля «Арлекин», членом которого в этом году была я сама, решила не присуждать гран-при. То есть деньги, которые дают лауреату на следующую постановку, вернулись в Союз театральных деятелей. Жюри обсуждало возможность наградить Российской национальной театральной премией спектакль «Бесстрашный барин», представленный Российским академическим молодежным театром во внеконкурсной программе. Но по регламенту так делать нельзя. К тому же это постановка нынешнего сезона, а рассматриваются только спектакли прошлого года. То, что проблема, как говорит Татьяна Вольская, существует, совершенно очевидно. Хорошей детской пьесы не найти днем с огнем. Единственное исключение – инсценировка маленького лорда Фунтлероя Никиты Воронова. Образное поэтическое мышление только в якутском спектакле «Камень счастья». Но главное – нет хороших спектаклей для малышей. Единственное исключение – «Иваново сердце» Петра Зубарева, который снова показали на фестивале. Здесь минимум инвентаря – веревочки, вешалки, воздушные шары, простая история об Иване Дураке, который всем бескорыстно помогал, и один актер, который умеет не только рассказывать малышам сказки, но еще и слышит свою аудиторию. Петр Зубарев, с которым мы сейчас поговорим, художественный руководитель театра города Мариинска.
Первое, что приходит в голову театральному критику, это смешное совпадение названия с Мариинским театром. Мне кажется, вот странно, какой-то город есть на карте России с таким очень театральным именем.
Город Мариинск назван в честь той же царицы Марии, в честь которой названо все Мариинское, что есть, например, в Питере. Это именно та самая Мария, жена Александра II. Купцы, которые просили назвать город Александровском, поскольку царь Александр, освободитель, был тогда большим авторитетом, он получил это письмо в день тезаименинства супруги и, не задумываясь, написал Мариинск.
Как этот город раньше строился и как он теперь существует?
Началось все с полуэтапной тюрьмы и мелкого сереброплавильного заводика. Потом потихонечку построили дорогу, то есть появился Московский тракт. Естественно, вокруг Московского тракта появились мелкие ремесленники, подковать, подправить телегу и так далее. Появились купцы первые. И возникло некое селение, которое уже могло претендовать на статус города, о чем, собственно говоря, вот томские купцы и попросили. И вот таким образом возник город Мариинск. Он, конечно, он маленький городок. Население его на данный момент 40 тысяч. Я родился в городе Кемерово. Более столица, более такой, значит, масштабный центр. И, тем не менее, мне безумно нравится вот этот маленький городок из-за своей вот какой-то первозданности. Сами мариинцы зачастую всего этого не ценят. Ну, наверное, как и все. По крайней мере, в Кузбассе такого города больше нет. Он действительно исторический, он красивый, он с какой-то душой. Это далеко не в каждом городе чувствуется.
Петя, он архитектурно какой?
Архитектурно это младший брат Томска. Ну, и принадлежал он всегда Томской губернии, как-то вот уже советская власть его отделила Кузбассу. Город мастеров. У нас очень много художников, берестянщиков. Есть такое мнение, что у нас столица сибирской бересты. У нас открылся музей бересты, очень красивый, и художники очень талантливые.
Петя, что они делают?
Всевозможные изделия из бересты. Это туеса, корзиночки, коробочки, куклы. Есть просто, вот в этом музее висят просто какие-то композиции такие. Я бы назвал, наверное, берестяные скульптуры, что ли. Вот композиция, которая называется «Петр Первый».
Петь, вы еще говорили, что там что-то связано с водочкой.
А, ну, конечно.
Береста – это для девочек, а для мальчиков.
Конечно. Ну, во-первых, тюремная вот эта тема мариинская, она продолжилась, она была продолжена после этой полуэтапной тюрьмы. Возникла этапная тюрьма, она стоит до сих пор, ей около 180 лет. И кто только там не сидел, от декабристов, которые просто там были этапом, до Натальи Ильиничны, САЦ, Руслановой, то есть большие известные люди. И вокруг этого, в конце концов, вырос Сиблак. До сих пор у нас несколько колоний, то есть вот такая вот слава. И одно из градообразующих предприятий – это спирткомбинат и ликероводочный завод, вот, который, собственно, выпускает продукцию, которая на самом деле славится по всей стране.
Возвращаемся обратно, то есть к тому, откуда вы родом. Значит, каким образом вообще судьба занесла вас из более столичного Кемерово в менее столичный, очевидно, Марин?
Собственно, действительно, судьба занесла. После службы в Советской армии было у меня предложение поработать на Сахалине, где я служил на Дальнем Востоке. Вот. На самом деле мне эти земли очень нравятся. Близость моря, большие звезды, огромный Скулак. Но не сложилось. Не знаю почему, хотя вроде бы могло сложиться, вроде как-то пошло. Вот. Но чувствую, нужно в Сибирь. Вот не обязательно домой, не обязательно к маме под крыло, именно почему-то в Сибирь. Ну, не знаю, что-то какое-то птичье чутье подсказало. Так и сделал, вернулся, и просто было предложение. Поедешь – поеду. Вот. Причем на абсолютный ноль ехал, то есть не было ничего, то есть совершенно ничего, даже помещения у театра. И мы стремительно просто стали всем этим обрастать.
Вот вы там оказались, вот и ничего у вас нет. И как из этого ничего сделался спектакль «Иваново сердце», который потом поехал на «Арлекин», и благодаря которому мы сейчас с вами разговариваем.
Ну, между «Ничего» и «Ивановым сердцем» было, слава богу, 15 лет.
Да, вот совсем конкретно. Ну, вот как? Вот, ну, вот приезжает человек, ну, нет у него ничего. А театр вообще-то был в Мариинске в этот момент? Хоть какое-нибудь здание хотя бы пустующее?
Нет. Дело в том, что Дом культуры, в который я приехал работать, и вот этот народный театр, собственно, в который я приехал работать, он представлял из себя две штатные единицы. И все. Сам Дом культуры благополучно сгорел за несколько лет до моего приезда. Мне показали комнатку маленькую, такой кабинет метра 3 на 3, наверное. Там стоял абсолютно пустой шкаф, стол, несколько стульев. Значит, поскольку театр этот был по статусу любительский, я набрал каких-то людей, какую-то молодежь. Эти люди, естественно, менялись. Одни приходили, другие уходили. Ну, как в любом любительском объединении. Потом мы получили помещение. Потом эти люди сформировали уже некий состав, который прожил со мной очень долго и очень плодотворно. Потом эти люди выучились, получили образование. у нас сформировался репертуар. И где-то настал момент, когда я понял, что нужно все-таки обнаглеть и потребовать статус. В этом нам очень помог Арлекин, потому что огромное бешеное количество народа, которые тогда были в составе жюри, экспертного совета, просто гостями фестиваля, они подписали, Марина Корнакова написала письмо, и это все.
Помещение, которое у вас сейчас, вот какой это театр?
За нами закреплена очень большая часть первого этажа. У нас есть все, что должно быть в нормальном маленьком театрики. Вот все, как я мечтал. У нас есть фойе, у нас есть зал, сцена, гримерка, мастерская, какие-то кладовочки. То есть все, что нужно. Самое главное, что люди, которые вот со мной создавали этот театр, они теперь работают в нем.
Зрителей сколько вообще вы принимаете?
60 мест у нас. Ну, мы можем, если постараться, может, конечно, войти и 80-90. Вот. Это очень хорошее количество. Вот 50-60 человек – это очень хорошее количество для нашего маленького городка. На открытие-закрытие сезона у нас начинается полное сумасшествие, потому что приезжают люди отовсюду. Ну, со всей Сибири точно. А иной раз и откуда-то еще из других городов, из других регионов, приезжают, высматривают по нашему сайту дату, репертуар, что мы играем, и приезжают. В основном это какой-то очень творческий народ, это музыканты, художники, либо вот профессиональные зрители, что ли.
Пит, а сколько спектаклей вы играете примерно в месяц, включая разъездные гастроли?
Поскольку у нас нет необходимости играть ежедневно, да и возможности нет, то мы играем по воскресеньям. Каждое воскресенье мы играем детский и взрослый. Значит, 8-10 спектаклей вот таких плановых. И плюс внеплановых их может быть сколько угодно. Это могут быть выезда, то есть, ну, выезда, либо договорные спектакли, когда к нам приходят, либо, опять-таки, фестивальные какие-то варианты.
Хотя почем билеты в театр Мариинский?
Это, наверное, всех убьет. В Мариинске на детский спектакль мы продаем билеты по 40 рублей, на взрослый по 60. Нас ругают за это. Есть люди, которым это очень не нравится. Хотя я не понимаю, при чем здесь это, потому что это, по-моему, целиком полностью наша беда. Сколько мы зарабатываем, настолько мы потом и будем жить. На эти деньги мы приобретаем какие-то там материалы, оборудование и так далее. Я не понимаю, почему это заботит кого-то на стороне. Но, тем не менее, заботит. Есть мнение, что мы могли бы задирать цену аж чуть ли не до 1000 рублей. Могли бы, безусловно. И если мы это можем себе позволить где-нибудь, не знаю, там, в Томске, в Москве, в Питере, то не настолько еще велико благосостояние в Мариинске, чтобы ребятишки к нам могли прийти, например, за 1000 рублей. Далеко не каждый сможет прийти. А я считаю, это то, что мы делаем, должно быть в первую очередь доступно. Ну, по крайней мере, уж в родном-то городе.
В репертуаре какие вообще названия?
Все это в основном по себе любимым. Все это авторское. Мы придумали вот такой вот проект с наглым названием «Театр без драматургии». Ну, есть вот такой опыт сочинительства, и нам это нравится.
А вот когда вы взрослые пьесы пишете, это именно пьесы или это все-таки такие скорее рассказы? И вот о чем? Ну, хоть какой-то пример.
Это именно пьесы. Далеко не все из этого мы пишем, поскольку многих просто вещей наших нет ни на бумаге, ни нигде, никак, ни в цифровом каком-то варианте, только в головах. Причем именно в головах всех исполнителей. Есть какие-то такие фантасмагоричные, допустим, вещи, какие-то сказки для взрослых. Ну, вот, например, там есть у нас спектакль «Рассмешить Несмеяну». Такая сюрреалистическая история. То есть начинается она с того, что этот вечный Емельян смешит эту вечную Несмеяну, он пытается ее рассмешить там всяческими скоморожскими шутками, прибаутками, и ничего не получается. А она все ждет от него чего-то другого. Она ждет кого-то, вот, чтобы он стал каким-то другим. И он начинает становиться другим, он начинает надевать в себя разные маски. Пытается выведать через эти маски, что же она хочет, что же женщина хочет от мужчины. Вот. А заканчивается все, в общем, трагично. Потом он забывает себя за этими масками. А есть, допустим, более какие-то внятные спектакли, хотя тоже эксперимент. Абонент временно недоступен. 48 телефонных разговоров. Женских, причем 4 женщины играют. Через весь спектакль проходит известная телефонная фраза «Ты где?». То есть, собственно, спектакль о том, как на самом деле люди потерялись в проводах, в этих каких-то эфирных разговорах, как люди перестали смотреть друг другу в глаза. И такая, допустим, вещь. Ну, вот есть моноспектакли, допустим, мои.
Петя, а про себя музыканта скажите несколько слов.
Ну, музыкантом я себя не считаю совсем. Вот, это точно. Потому что, ну, во-первых, никогда ничему не учился, то есть нигде специально. Просто, ну, это безумно интересно. Осваиваю музыкальные инструменты, пишу песни, пою. Ну, даже какие-то концерты происходят. Не часто, и у меня какой-то комплекс по этому поводу. Допустим, один и тот же спектакль я могу играть сколько угодно. А одну и ту же песню дважды петь одному и тому же человеку, у меня почему-то стыдно становится. Меня все в этом пытаются разубедить. Ну, вот иногда какие-то концерты происходят, даже какие-то музыканты находятся, ребята, которые действительно музыканты интересные, которые помогают, включаются, мы с ними сделаем программку. Покажем. А иногда это просто квартирники какие-то. Собираются какие-то люди, сидим, поем песни.
То, что тебя укусило, это моя голова. Лучше не доводи до греха, признайся, что ты не права. Это моя голова и челюсть моя. А сам я вот здесь, но имею в виду, если что, я вынесу весь. В афоризме про косу и камень я никогда не был косой. Я пахну солнечным светом, я питаюсь росой, я никогда не лез ни на рожон, ни в бутылку, и ты тоже не лезь, и не ори на меня, не то я вылезу весь. Ты хорошо меня знаешь, мы довольно близки, я безнапряжный калибри, хладнокровней трески, у меня крокодильное терпение, и черепашья спесь, но не буди во мне зверь, не то я вылезу весь. Таких, как ты, больше нет среди Татьян и Ирин, среди Маргарит, Катерин, Любови и Валентин, любая Дарья. Не говоря уж про Машу и Олесь, упала бы в обморок, это ты только мысли, что я вылезу весь.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Выводы доклада Freedom House, отметившего ухудшение ситуации со свободой прессы в России, обсуждаем с бывшим директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым и членом Совета Евроньюз Петром Федоровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане на границе Хасавюртовского и Казбековского районов при взрыве, совершенном смертником, погибли 2 милиционера. По последним данным, еще 11 человек ранены, 6 сотрудников милиции и 5 гражданских лиц, в том числе ребенок. Повреждены 20 автомобилей. Свобода прессы в 2009 году в разных странах мира претерпела дальнейшие ограничения. Таков основной вывод опубликованного в Вашингтоне доклада организации Freedom House. 29 апреля в Петербурге с раннего утра была парализована работа одной из крупнейших переводческих компаний Ego Translating. Люди в масках штурмовали офис компании и производят обыски. Прокуратура Польши рассматривает 4 возможные причины катастрофы президентского самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля. Неисправность самолета, ошибка пилотов, неправильные действия наземных служб, польских или российских, и вмешательство третьих лиц, в том числе терроризм. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода». Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише призвал в четверг как можно скорее решить вопрос о финансовой помощи Греции. В тот же день член Еврокомиссии, курирующий валютно-экономические вопросы Оли Рен, заявил, что переговоры об условиях и сроках предоставления многомиллиардного кредита Греции завершатся в ближайшее время. Жители Кирова сегодня остались без питьевой воды. В период паводка городские очистные сооружения оказались не в состоянии справиться с нагрузкой. В Чечне возбуждены два уголовных дела. Дело по факту хищения около 2 миллионов рублей, предназначенных для выплат сотрудникам МВД за участие в контртеррористической операции.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Утомленные солнцем», «Предстояние» и «Дом Горенштейна», этаж 4. Историческое кино мы обычно обсуждаем с Ильей Смирновым, а нынешний фильм не просто исторический. Это великое кино о Великой войне. Или, цитирую еще один поразивший меня рекламный слоган: «Четыре года съемок, как четыре года Великой войны». Итак, «Предстояние» Никиты Михалкова.
Постараюсь быть серьезным. Во-первых, до такой саморекламы все равно не додумается ни один пародист. А во-вторых, ну, конечно, в идеале следует рецензировать произведение как таковое, инвитро. Но на практике очень трудно выскочить из контекста. Ну, вы прекрасно знаете, что среди кинематографистов есть люди, которые сделали борьбу с Михалковым профессией. И что бы он теперь ни снял, они все равно будут издеваться. Мне бы не хотелось оказаться в их компании.
Даже в том случае, если эти люди правы?
Тот, кто восхищался полумглой и штрафбатом, не имеет сегодня морального права ругать Михалкова. «Предстояние» уж во всяком случае не хуже. Но я не случайно назвал именно эти два фильма. У Михалкова продолжение той же линии переосмысления итогов войны. То есть, в переводе на русский язык, выворачивание истории войны наизнанку. Кстати, к первому фильму «Утомленные солнцем» это не относится. Он был интересный, и характерные черты сталинской эпохи в нем отражены. НКВДшник из бывших сводит счеты с красным командиром.
И оба, помнится, погибают, а теперь оживают, как Шерлок Холмс. Только Михалков, в отличие от Конан Дойля, не углубляется в объяснение чудесных воскрешений. Вот Олег Меньшиков на вопрос: «Ваш герой вскрыл себе вены в ванной, он выжил, что ли?» отвечает: «Кино – это великая иллюзия». Потом смотрите, действие фильма «Утомленные солнцем» происходит в 1936 году, и дочери комдива тогда лет 5. В 1941-м, когда происходит «Предстояние», ей как минимум 18. При этом Ингеборг Дубкунайт отказалась сниматься, и вместо нее Виктория Толстоганова. Зачем вот это было делать? Ведь можно было начать с чистого листа, оставить в живых одного комдива и продолжать его историю уже на войне, таким образом соблюсти, ну, хоть какую-то логику. Еще возникает ощущение, что сценарий написан ради того, чтобы показать, как взорвался мост, как бомба попала в церковь, как упал самолет и так далее. То есть сюжетные перипетии подчинены зрелищному эффекту, а вовсе не исторической или человеческой логике, иными словами, смыслу. А смысл, как он сейчас выглядит, то появление третьей части, что Котов, то есть сам Никита Сергеевич, он его играет, это олицетворение русского народа, сильного, верного, смелого и богобоязненного. Такой богатырь, прильнул человек к земле, помолился, и все, ништяк его не берет, ни бомба, ни танк. И, ну, в общем, почти то же самое, кроме слова «богатырь», относится к его дочери, которая играет, стало быть, дочь комдива.
И вдвоем с подругой убивают подручным инвентарем двух до зубов вооруженных фрицев. Так что те даже пикнуть не успевают. Девушки-ниндзя.
Вот видите, вы зареклись иронизировать, а само собой получается. При мне, вот, например, только скажи слово «война», я сразу начинаю плакать. Просто сразу, вот включите телевизор, там любой кадр военной хроники, и я буду плакать. Вот как надо было постараться, чтобы снять про 41-й год такую картину, что даже я вот просто едва сдерживала смех из уважения просто к другим зрителям, которые сидели рядом. И ведь выпущен этот «Гениоль» под лозунгами патриотизма и нашего ответа Чемберлену, ну, то есть Спилбергу. Наверное, все помнят, что Никита Сергеевич Михалков говорил о том, что идея снять «Утомленных солнцем 2» ему пришла в голову после того, как он увидел фильм Спилберга «Спасти рядового Райана». а внутри предстояние, вообще как будто какой-то есть самостоятельный фильм. Где-то через полтора часа после начала, с той минуты, когда в кадр входит Евгений Миронов, вроде как начинается настоящее кино, снятое всерьез. Такое чувство, что предстояние сочиняли по частям разные люди, причем каждый в меру своей культуры, интеллекта, таланта, и поэтому картина разваливается на куски, на какие-то отдельные сцены. Или, как говорят наши продвинутые киноведы, повествование в предстоянии нелинейно, действие происходит минимум в трех континуумах. И вот я просто читала, Евгений Миронов рассказывает, как он понял, что не может, не успевает сниматься в картине Михалкова, разве что в эпизоде. «Придумай какой-нибудь эпизод, с удовольствием в нем снимусь». Через две недели звонит Михалков: «Старик, я придумал гениальный эпизод, такую историю». Это конец цитаты. И, значит, вот так появился самый сильный кусок фильма. Вот совершенно случайно. И речь уже не о том, как связать континуумы с историей. Дай бог связать их между собой. И вот скажите, например, каким образом в отделе кадров НКВД могли не знать, на ком женат их ответственный работник?
Это к кому вопрос? К НКВД?
К сценаристам, наверное. Но кто эти герои невидимого на экране фронта? Вот тот же Евгений Миронов вспоминает: «Я знал, как долго и тяжело он, Михалков, писал эту историю, менял сценаристов». Дальше говорит Владимир Моисеенко: «Я работал над сценарием вместе с Александром Новотоцким. Нас пригласили, когда уже был написан некий текст. В его создании принимали участие Панфилов, Володарский, покойный Тюрин. Сначала мы просто переделывали отдельные эпизоды сценария, но потом получилось, что пришлось переписывать практически все». Это какая-то ерунда. Посмотрите, Михалков, Моисеенко, Новотоцкий, Володарский, Панфилов, Тюрин.
И вместе ремейк Аркадия Райкина. Кто сшил костюм?
У некоторых людей даже возникают сомнения, а правильно ли мы понимаем жанр. Может быть, это фантастический эпос или просто аттракцион вроде «Бесславных ублюдков» Тарантино.
Я беру в руки источник. Журнал «Свой среди чужих» издатель Михалков – это фактически большой буклет к фильму «Предстояние». И там тот же Моисеенко признает: «Сталин с Берией в фильме тоже, как и главный герой Котов, мифологизированы. Эти персонажи не историчные, они знаки, символы». Конец цитаты. Но на одно такое высказывание множество других. Опять же цитата. «Для съемочной группы вопрос исторической достоверности, казалось бы, в таком незначительном моменте, как крылья полуторок, оказался принципиальным. Настолько, что заказывать их пришлось аж в Америке. Или мы должны окунуть зрителя в то время». Именно что претендуют на роль учителей истории. И теперь я скажу то, ради чего меня как историка пригласили. Что за образ прошлого у них выстраивается? Он совсем не хаотичен. Настойчиво проводится определенная линия.
Вы имеете в виду то, что войну выиграли с Божьей помощью?
Я бы начал с цитаты из Сергея Маковецкого в том же журнале «Буклете». «Мне не нравится, когда перекраивают историю. Нам нужна правда о войне, особенно молодому поколению». И чуть дальше. «Вы только вдумайтесь, 50 миллионов жили на оккупированной территории. Что с этими людьми стало после зачисток, когда туда приходили советские войска? Ведь если оказался на территории, занятой немцами, ты автоматически становишься предателем Родины». Конец цитаты. И как это понимать? Что приход советских войск не освобождение, а зачистка? А кто был на оккупированной территории автоматически предатель? Ну, четверо моих близких родственников находились на оккупированной территории, и никого из них не обвинили в предательстве. То есть правда о войне – это примитивные штампы из агитпропа 90-х годов.
Ну, может быть, Маковецкий просто оговорился.
А вот как оговорился режиссер. Самокритично признал, что не во всем прав. Цитата. «Знатоки военных действий найдут большое количество неточностей. 27 августа 1941 года не могло случиться такого, чтобы Ригу сожгли за то, что жители убили двух немцев. Просто в то время еще не было партизанского движения. Карательные экспедиции против мирного населения начались позже». Конец цитаты. Понимаете, он нам внушает, что гитлеровцы уничтожали мирное население только в ответ на действия партизан. И в самом фильме. Вот смотрите. Один немец расстреливает цыган, а другие его осуждают. «Ты что, эсэсовец?» Даже сумасшедшим обозвали. И судно с ранеными фашистские летчики топят не просто так, а только после того, как в них с этого судна стреляли. Причем командир сначала пытался еще и запретить атаку. Так вот, чтобы далеко не отходить от кассы, берем историю вермахта, которую мы недавно рецензировали, перевод с немецкого, и читаем, как генерал Гёпнер летом 41-го года одним из первых начал практиковать уничтожение русских деревень, возле которых были замечены партизаны. А вот указание того же генерала, кстати, считавшегося в вермахте либеральным, к развертыванию по плану Барбаросса. Понимаете, еще только указание к развертыванию. Война против России является важным отрезком в борьбе немецкого народа за существование. Это старая борьба германства против славянства. Защита европейской культуры от московско-азиатского наводнения. Защита от еврейского большевизма. Эта борьба должна иметь целью разрушения сегодняшней России. И потому будет вестись с неслыханной жестокостью. Приказ Кейтеля. Во всех случаях выступления против немецких оккупационных властей, независимо от обстоятельств, исходить из того, что речь идет о возмущениях коммунистического происхождения. Человеческая жизнь в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоит. Эпизод в начале фильма. Расстреливают из автоматического оружия людей, запертых в бараке. Да, зафиксировано такое в источниках. Тоже недавно обсуждали в программе «Поверх барьеров». Это зондер команды Дирлевангера, ее методика. Но в фильме-то это делают советские войска НКВД. И перед нашей стороной режиссер не извиняется за неточности. Извините, речь не о деталях. Не о форме крыльев полуторки. Не о том, когда на самом деле появились штрафные батальоны. И даже не о том, можно ли плавать на минах и ходить по большому с самолета. В фильме нет нацизма как античеловеческой идеологии, как абсолютного зла. Просто немцы. Один получше, другой похуже. Теперь смотрим, кто по другую сторону. Главная сила Красной Армии после терминатора Котова – это, конечно, Господь Бог. Ну, кроме шуток. Молитвой сбили фашистский самолет. А курсанты вот не молились. Только один из них, но, видимо, не тому Богу, мусульманскому Аллаху. И что же, в результате курсанты погибли.
Ну, тут можно сказать, что в минуту смертельной опасности, в общем... Даже неверующие люди начинают обращаться к Богу.
Не отрицаю того, что в минуту смертельной опасности вспоминают все силы небесные, и даже того, что во время войны произошло определенное возрождение православия, но именно определенное. Нельзя требовать от художников протокольной точности, но какое-то представление об эпохе мы должны иметь. С молитвами воевали в Первую мировую войну. Потерпели от немцев сокрушительное поражение, и Россия просто распалась. Видимо, Николай Романов был недостаточно православным по сравнению с Иосифом Джугашвили. Или святости не хватило. А вот во Вторую мировую воевали не под хоругвями, и не крест водрузили над Рейхстагом, а Красное Знамя. Но вот что я объясняю? Михалков это понимает не хуже меня. Иначе не вычищал бы так старательно. Как известно, картину он посвятил отцу-фронтовику. И на премьерном билете в форме треугольника полевой почты он воспроизвел его знаменитые стихи. «Летней ночью на рассвете Гитлер дал войскам приказ». Я стал читать. Текст какой-то рваный. Как будто действительно просмотрено цензурой.
Ну, билет-то маленький всего и нельзя уместить.
Так я помогу. В эфире место есть. «И от моря и до моря поднялись большевики». И от моря и до моря встали русские полки, встали с русскими едины, белорусы, латыши, люди вольной Украины, и армяне, и грузины, молдаване, чуваши, все советские народы против общего врага, все, кому мила свобода и Россия дорога. А у нас стоят у власти не помещик, не банкир, а простой рабочий мастер и колхозный бригадир, выбираемый народом, наш советский депутат, не дворянским знатен родом и не золотом богат. Я понимаю, в реальном Советском Союзе такого не было. Но ведь миллионы людей в это верили и с этой верой победили.
Боюсь, за это дополнение вас обвинят в сталинизме.
Сталин-то в фильме как раз присутствует в полный рост. На Сталина у нас запретов нет. Еще летает дух Молотова, который во времена известного пакта с Риббентропом рассуждал о том, что, дескать, нельзя вести с Гитлером идеологическую войну за уничтожение нацизма как мировоззрения. Но Вячеслав Михайлович еще в советское время осудили за такую теорию. И что же? Сейчас она снова взята на вооружение. Нацизма в фильме нет, коммунизма тоже. Видимо, гитлеровским генералам, которых мы цитировали, он просто приснился. Есть отдельные коммунисты, но это персонажи карикатурные, вроде как из сочинений Новодворской. Понятно, что всерьез воевать такие не могут. Значит, война была какая? просто племенная, да? И наш племенной бог оказался сильнее. Ну и в чем же тогда всемирное историческое значение? Чем она интересна для других народов? Ведь племенных войн в истории хватает. Еще со времен, когда там египтяне с хеттами делили Ближний Восток. Христианами тоже часто руководили политиканы и тираны не лучше Сталина, что не отменяет огромного воздействия христианских идей и их роли в истории. Этого не станет отрицать никакой атеист. Как отметил в связи с предстоянием один столичный журналист-сюрреалист, советский солдат воевал с фашистами, но еще и с собственным государством. Простите, но такого не бывает. А если попытаться окунуть зрителя в то, чего не бывает, как в достоверное прошлое, получается абсурд, местами переходящий в фарс.
Мне иногда кажется, что все как-то слишком сурово относятся к Никите Михалкову, что он вообще никакой не политик и не идеолог, а просто актер. У него актерская психология, интересует его вот прежде всего он сам, его роли.
На издержки любой профессии должны быть противовесы. А потом... Разве я нападаю на Михалкова? Это что, его личная проблема? У его противников что, какое-то другое отношение к отечественной истории? Это проблема правящей элиты, которая заказывает определенную идеологию и кино, как средство доведения идеологии до населения.
О новом фильме Никиты Михалкова мы разговаривали с Ильей Смирновым. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Мы завершаем сегодня цикл передач Юрия Векслера, посвященных Фридриху Горенштейну. Часть четвертая. Горенштейн и Россия.
Фридрих Горенштейн прочитан пока немногими. Можно сделать вывод, что он оказался невостребованным на родине. Меня примиряет с этим фактом, пожалуй, только мысль, которую я услышал однажды от композитора Арво Пиарта. Во всех странах, еще с библейских времен, всегда было только 0.5% тех, которые слышали пророков. Сыграл ли роль в этой невостребованности Горенштейна тот факт, что при первой публикации он отказался взять псевдоним? На этот вопрос отвечает драматург и режиссер Марк Розовский.
Собственно, отрицая такие предложения, писатель обрекал себя на еще более, так сказать, бесперспективное существование в литературе. Но Фридрих был по этой части философ. Он был действительно убежден, что он гений, и это прекрасно, потому что это придало ему силы. Фридрих не стремился к какому-то сиюминутному успеху. Он верил в силу и мощь слова как некой незыблемой ценности. Его послание читателю, послание в вечность, не есть проект по достижению собственного личного успеха. Это художественный поступок, который он не может не совершать, пока он жив. Жить и творить – это едино. Ему не важно было, что у него в холодильнике, ему важно было, что у него на письменном столе. Он сотворил свой собственный мир в своих романах, в своих пьесах. Это беда, что мы его проглядели, хотя многие его заметили. Все-таки он работал с Тарковским, он работал с Кончаловским.
Говорит кинорежиссер Андрей Кончаловский.
К сожалению, его время ушло. Время пристального чтения. Он еще ухватил тот период, когда люди читали. Не листали, а читали.
Он последнее, что реально дописал, и выправил и издал, только Россия никогда этого дела не видела, это 800-страничная хроника двора Ивана Грозного. У него не было ни договора, ничего.
Ну, страсть, он увидел некие образы, и они не ввели, и все.
Такая книга существует в природе, и получается, что она никому не нужна.
Я бы хотел ее получить. Я думаю, что все равно момент может прийти, но такая работа, как Горенштейна, может быть чрезвычайно полезной для того, чтобы определенную внести лепту в процесс самоидентификации и анализа того, как создавалась то, что называется русская ментальность.
Я думаю, что это не вопрос только России. Я думаю, что это вопрос нынешнего состояния человека вообще.
Говорит режиссер Леонид Хейфец.
В принципе, человек неизменен. Но в обстоятельствах мировой войны человек живет немножечко, как бы независимо от всего, мужчина, или он попадает на фронт, или он пытается избежать фронта, семья, мужчины, или муж, или кормилец, голод, холод, разбой. Человек неизменен, но во время войны он это ест, это читает и так живет. Послевоенное время опять другая ситуация. Ситуация много лет нет войны. Ситуация, когда мир, так сказать, танцует венский вальс. Все танцуют Штрауса. И такое бывает. Едят венские булочки. И такое бывает. Что сейчас? Сейчас трудно даже себе представить, до какой степени Горенштейн и его письмо не совпадает с моментом с точки зрения просто, ну как вам сказать, того, что Горенштейн точно так же, как композитор Вебер, требует сосредоточенности. Возьмите Библию, начните ее читать. В метро невозможно. В метро читают других писательниц. Начните читать Библию после 8-часового рабочего дня, после 2-часовой пробки, после давки в метро, после того, что рубль на треть сразу исчез, после того непонятно, зарплата это, дедушка болен, дочка то ли принимает наркотики, то ли выпивает. Начните читать Библию. Чтобы прочитать Библию, надо очень сосредоточиться, погасить свет, сказать, сделайте тише телевизор хотя бы, пожалуйста, сделайте тише телевизор. На это нет сил, возможностей. Письмо Горенштейна сродни сложнейшей и прекраснейшей великой симфонической музыке. Сродни сюжетам, которые требуют сосредоточенности. При том, что если ты начнешь это читать, ты вдруг увидишь, что он касается сегодняшних вопросов. Потому что его размышления о России. Но ведь Горенштейн в своих романах делает попытку идентифицировать Россию. Ведь речь идет о людях, которые любят, грубо говоря, Россию, страдают за Россию. Есть люди, патологически не воспринимающие Россию, диалог. Но для того, чтобы это вычитать, нужно время и место, как говорит Горенштейн. Потому что это все пророческие размышления о месте России на планете. Я боюсь даже вам в интервью говорить, что он думал в конечном счете о России. Как он ее понимал. Там не было ненависти к России. Боже упаси. Там было понимание, что может принести России благо. Мысль стандартная. Я большего не хочу говорить. Россия, грубо говоря, должна заниматься сама собой. Когда Россия занимается еще чем-то, ничего не выходит. Не говоря уже о том, что он постоянно думал о Боге. И думал о Боге не так, как перекреститься и лбом удариться о пол, чтобы покаяться. Там, вчера взял взятку, а сегодня, Господи, прости меня и помилуй. Нет, он думал об ответственности человека перед Богом. Но очень часто называл это ответственность перед природой.
Мне бы хотелось закончить этот цикл передач о писателе Фридрихе Горенштейне цитатой из финала его романа «Псалом». «Вот наступают дни, — говорит Господь через Амоса, самого древнего из пророков, зачинателя пророчества, — вот наступают дни, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду услышания слов Господних». поняли люди через знамения, пылающие святой белизной черные лесные деревья, что после четырех тяжких казней Господних грядет пятая, самая страшная казнь Господня, жажда и голод по слову Господнему, и только духовный труженик может напомнить о ней миру и спасти от нее мир, напоив и накормив мир Божьим Словом. Тогда поняли они и суть сердечного вопля пророка Исаии: «Увы, напоминающие о Господе, не умолкайте».
Это была заключительная передача Юрия Векслера из цикла, посвященного Фридриху Горенштейну. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.